Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Совершенно непонятно, поздравлять ли Владимира Зеленского с годовщиной его инаугурации или не поздравлять, потому что то, что он сейчас испытывает, то, сколько на него выливается ушатов со всех сторон, это выдержать, наверное, все-таки тяжело. Здравствуйте, Роман Цымбалюк.
Здравствуйте.
Роман, украинский журналист, который в московской студии. С нами Леонид Швец на связи из Киева. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
И с нами, здравствуйте еще раз, приятно вас видеть. Александр Харебин также с нами из Киева на связи. Здравствуйте, Александр.
День добрый.
Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Уважаемые зрители, слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Я понимаю, что у нас российская аудитория, но, может быть, он вам все еще не безразличен. Украинский президент, который, по крайней мере, он абсолютно не безразличен российской пропаганде. Мы с Романом встречались месяц назад, когда она посвятила ему целые блоки вот своих там программ, студий, объясняя украинцам, которые, может быть, их смотрят, насколько они ошиблись со своим выбором. В тот раз, когда мы встречались месяц назад, Владимир Соловьев обзывал его нацистом, который забыл о своих еврейских корнях. В этот раз, мы вам еще много чего покажем разного, в этот раз он уже говорил, что не нацист, а просто мягко бандеровец, с которым он не хочет быть в одной национальности. То есть переделано было это вот сейчас уже в какую-то такую новую форму, может быть, более мягкую. Но мы сегодня будем говорить о той критике, которой со всех сторон был подвергнут Владимир Зеленский. Но все-таки перед тем, как начать все это показывать, я спрошу гостей. Он на этот раз прошел год. Что точно с ним изменилось, это то, что он больше не открещивается от второго срока. Его спросили, одна журналистка спросила его, успеете ли вы сделать все, что наобещали за этот срок. Он сказал, похоже, что нет. Вторая журналистка подключилась и сказала, значит ли это, что вы идете на выборы еще раз. Он сказал, я подумаю. Конечно, я ни в коем случае не пойду, если у меня будет совсем низкий рейтинг. Это неприлично идти на выборы с рейтингом там 10-15%. Но если у меня будет поддержка, а тут я еще кое-чего не доделаю, то я подумаю и... Но, в общем, так мы понимаем, что может и пойдет. Что вы об этом думаете, Роман?
Ну, амбиции сначала, потом действия. Ну, конечно, хорошо, что Владимир Александрович так смотрит на перспективу, но мне кажется, ему нужно еще 4 года отработать, потому что все самое интересное впереди, и политика украинская, она очень агрессивная, и вот тут у нас затишье было в связи с коронавирусом, а дальше же, когда все выйдут из карантина, смогут выходить на улицы, на акции, люди почувствуют себя объективно, беднее, и оппоненты политические Владимира Александровича обязательно этим воспользуются, поэтому ну как бы, что тут скажешь, или пойдет, или нет, или выиграет, или нет, но говорить об этом слишком рано, потому что такие вызовы стоят перед страной за эти 4 года, которые, я бы думаю, что если Владимир Александрович отработает 4 года, в принципе, это уже будет успех, а если второй раз его изберут, но это уже будет просто супер игра, супер приз. Да. Посмотрим. Спрогнозировать это, мне кажется, невозможно сейчас.
Спрошу у Александра Харебина, не делает ли Владимир Зеленский ошибки, когда всего лишь через год говорит, что я не исключаю. Может быть, ему стоило держаться старой линии, что я только на один срок. Почему вдруг он, ну, в такой ситуации такого шквала, который мы еще покажем, все-таки говорит о том, что я могу с вами остаться, несмотря на ваши отношения?
Я думаю, что это была ошибка его личная, когда он заявил об этом публично. То, о чем думает его команда, то, о чем ему навязывает окружение, которое логично не хочет потерять потенциальную власть в будущее, не должно было стать публичным. И Владимир Александрович Зеленский в ряде вопросов на ответы журналистов вел себя, как обычно, эмоционально и нерационально. Поэтому, оценивая выступление Зеленского, оценивая его заявку на второй срок, я бы относился к ней немножко легче и относился просто как пока к словам. То есть, очевидно, что реальное и весомое решение о избрании или попытке баллотирования на второй срок будет приниматься за 2 года до окончания плановой первой каденции. исходя из рейтингов, исходя из веса окружения, исходя из электорального запроса. Сейчас это больше эмоция, а не осознанная или разумная реакция.
Спасибо. Леонид Швец, тоже ваше мнение хочу спросить об этом. Знаете, ну, или эмоции, или реакция, ну, может быть, он просто честный человек. Его начинают в лоб допрашивать, так пойдешь или не пойдешь. И он не может открыть, вот он же уже действительно об этом думает. И он не может сказать, что он не думает, если он об этом думает. Он не может соврать, что ли, так. Как вы оцениваете это его заявление? Это полузаявление.
Ну, безусловно, это не то, что он сказал, это в каком-то вступительном там слове и так далее. Из него это буквально вытащили, да?
Да.
Перед ним поставили вопрос, на который он был вынужден был отвечать. И я хотел бы обратить внимание на такую вещь, когда он говорит о том, что не следует бороться за президентский пост, имея 10-15%. Он ведь имел в виду в том числе и, ну, извините, нынешних конкурентов, которые, да, мало кто поднимается вообще до 15%. То есть нет конкурентов. Вот ведь это ведь еще и такой посыл, еще и такая как бы коннотация там содержится в этом его заявлении. А пойдет он, не пойдет, я безусловно я согласен, рано об этом говорить, очевидно. Я не думаю, что все так страшно. Как говорит Роман, что досидит ли он 4 года, не досидит. Вот как-то и год прошел, а пока все очень крепенько. Неожиданно, честно говоря, неожиданно. Это правда так. Но посмотрим.
Вот сразу залп пропагандистских передач обрушился на Владимира Зеленского после этой пресс-конференции. Сначала Скобеева, потом Соловьев, потом опять Скобеева. Я хочу показать, как это выглядит, просто чтобы наши зрители, и украинские в том числе, зрители представляли, в какой стилистике и в какой лексике эти обсуждения проходят. Вот мы начнем с самого начала, как Владимир Соловьев вводил тему этой пресс-конференции у себя в эфире.
Сегодня исполнился ровно год с того момента, как украинский народ ждал Голобородько, а получил Зеленского. Он стал президентом Украины и, надо сказать, точно ужасающим. Вот такой мистер разочарования. Но он, правда, этого не понял. Выяснилось, что человек с большими амбициями, с дико ущемленным эго, абсолютно не способным воспринимать любую критику, страшно обидчивый, крайне ограниченный в своих риторических приемах и не умеющий, совершенно не умеющий владеть собственными эмоциями. Все пошло не по сценарию. На пресс-конференции, которая была, ну, вежливо говоря, наверное, уместна для какого-нибудь продавца дешевого шампанского. Вот это какой-то зе за спиной, восклицательный знак. Ну, что бы на велосипеде приехал. Проводил пресс-конференцию на лужайке. То есть лужайка, но не перед Белым домом, а у белой буквы «Зе». Просил журналистов отпустить его в туалет.
И она совершенно, эта тема туалет, она не давала покоя Владимиру Соловьеву весь эфир.
Ну, сейчас, вот, Сергей Александрович, дам слово, только вот сейчас отпущу президента Зеленского пописать.
Як я вам сказав, я людина, і тому я як людина хотів би зробити ухвилинну паузу, якщо можна. Якщо можна, я просто,
перерва,
я просто людина.
Щоб не забути, да, що наш телеканал наступний.
Ніназар Діордіца.
Я зараз не забуду, а якщо ви мене не відпустите, я не зможу сфокусуватися.
Тільки поверніться, будь ласка.
Я повірте... Можна, да? Дуже швидко. А де тут найближче?
Так, ну, я надеюсь, хотя бы не к ближайшему деревцу побежал.
Вот это они обсуждали, мусоли. Сергей Александрович, имеется в виду Михеев, эксперт, получив слово, он тоже, ну, не мог отцепиться от этой темы туалета никак.
Зеленский обоссался на пресс-конференции.
Он успел добежать до туалета.
Ну там обоссался. Без разницы.
Так
ну,
вот, Сергей
это ясно.
Вот эта женщина, которая хохочет и веселится, ее это очень радует, такая тоже постоянная участница этих эфиров. Я должна сказать вообще-то, Роман, вы примерно тоже тусовку эту знаете, этих гостей. У Владимира Соловьева сейчас количество проукраинских, прозеленских в данном случае гостей свелось уже к одному.
То есть, кофту на уволе.
Да, кофту на уволе, и теперь там стоял Василь, как его там фамилия?
Бакаров.
Бакаров, да, который вот отбивал, пытался как-то отбиваться от... Вот, вот этих вот совсем уже грубых нападок. Но все остальные друзья Владимира Соловьева, вот они уже все были в одном лагере, на одной стороне. И вот эта женщина интеллигентнейшая дождалась своего слова, чтобы тоже дать оценку вот этой пресс-конференции.
Он даже пытался с журналистами говорить вот в манере Трампа, но у него это очень плохо получалось, поэтому реакция журналистов, они смотрели на него, извините, как на дерьмо. Потому что у него не было сегодня вдохновения, хотя человек актер, медийная личность, воспроизвести блестящую речь Остапа Бендера, да, в клубе «Четырех коней». Так, чтобы аж дух у всех захватило, чтобы прям вот поверили, что действительно вот еще немного, еще чуть, и будет у нас там, да, там, не Васюки, все. Нет, он даже это не захотел, ему лень было.
А ведь
было.
Они не скрывают, они сказали, что они ездили в Америку и в Британию, смотрели, как это делается.
А тут, понимаете, получился какой-то...
Не тем глазом смотрели.
Какой-то странный симбиоз Голохвастого и Шарикова, да, потому что сначала он какие-то говорил высокопарные вещи, зачастую, между прочим, теряя даже вот нить своего повествования. У него какая-то... А потом это все скатывалось, да, там, примозг Москва, швея, да, там, признание Америки, в очередь сукины дети. Ну вот реально, вот у меня было такое впечатление, удручающее. Да, с одной стороны, смешно, потому что это его поп 77. Седьмой, да, вот из детского фильма, ну, вот однозначно. Он был очень раздражен. Его все бесило. Он чувствовал себя некомфортно. В этих условиях я себе его представила в формате прямой линии. Ну, это вообще. И я себе представила, что вот с этим поведением он бы вот взял бы и поехал бы, да, вот садиться за стол переговоров с ЛДНР, с представителями. Вот с таким поведением, да кто с ним будет разговаривать?
Листаков какой-то. Вот он какой-то поверхностный, да? Вот он
Листаков и на Голохвастов.
Ну, наверное,
за двумя зайцами.
Да, но вот он какой-то.
И действительно, у человека нет. Хочется, я же говорю, у него его даже.
Ножки гвоздиками прибить, чтобы хоть вот уже тут
не что-нибудь, как-нибудь что.
Чтобы вот он мелкий такой, вот абсолютно, даже не мелкий, а меленький, знаете, вот такой, ну, вот мелкий, да. Мелкий, мелкий, мелкий.
Вот Трамп, это он. Пытается подражать Трампу. А вообще-то сам по себе он Голохвастов, Шариков, Якупов и еще и Хлестаков. То есть количество определений на один квадратный сантиметр эфира на этого, не знаю, бедного или не бедного Владимира Зеленского, обрушившееся, это просто, ну, пересчитать невозможно. И, конечно, особенно их бесила вот эта лужайка, на которой он выступал. Хотя, я не знаю, Роман, вы можете себе представить сейчас Владимира Путина, который выходит из бункера на лужайку, а там журналисты. И одна из них, как это случилось с журналисткой канала «Прямой», уже после пресс-конференции в него вцепляется, она с ним идет, получает от него ответ, она без маски, он без маски. То есть там старались они социальную дистанцию соблюдать, конечно, 1.5 метра. Вот я опять, как и в прошлый раз, спрашиваю, это не связано ли с тем, чтобы... Ну, вот это вот утопить сидящего в бункере, воспоминания о сидящем в бункере Владимире Путине у своей аудитории.
Ну, в части того, что они говорят, это вообще не имеет никакого смысла. Главное, что Владимиру Александровичу понравилось быть президентом, он готов второй раз выступать. И вообще, кстати, надо отметить, что публично он держится, по моему мнению, намного лучше, намного увереннее. Видно, у него нет вот этого языкового барьера, он намного лучше говорит на украинском языке. Не секрет, что он у нас русскоязычный парень. Владимир Александрович. А то, что вот эти вот ребята работают, ну, понятно, это называется игра на контрастах. Это, знаете, ну, старый же анекдот есть, что выйти на Красную площадь и сказать, что Рейган дурак или какой-то не такой. Но когда касается российской власти, они же что? Они засовывают, поджимают хвосты, а потом засовывают свои языки под эти хвосты. И все это сказано именно для этого, чтобы, как бы, у российской аудитории возникло ощущение того, что Путин или бог, или полубог, и он обязательно победит снова печенегов, в каком бы виде они ни предстали перед Российской Федерацией. Поэтому это такая пропаганда, ну, я не знаю, мне кажется, наверное, граждане России тоже должны как бы когда-нибудь обязательно зададутся вопросом, а зачем так много говорят о президенте соседней страны?
Вот я, да, я тоже хотела бы спросить мнение Александра Харибина. Александр, а как вы считаете, почему их все это так раздражает? Лужайка. Вот что они так вцепились во всю эту атрибутику внешнюю, о том, как он себя ведет, как он движется? Почему они хотят сделать его каким-то мелким, несчастным? Он совсем не такой. Я 3 часа смотрел эту пресс-конференцию. Там можно много к чему придраться, но он, конечно, очень достойно держался. Ничего тут не скажешь. Почему их так это бесит? Как вы считаете, весь этот антураж очень симпатичный, по-моему, вполне зелененький?
Ну, смотрите, я дополню Романа. Мне, как украинцу, очень радостно, что соседняя страна и ее пропагандисты так активно интересуются жизнью Украины и показывают свое нутро таким, как мы его видим. К счастью, в Украине не интересуется жизнью президента Российской Федерации ни в каком виде. То, что в России трагедия с коронавирусом и бункер для Путина стал местом сохранения своей жизни, целлулоидной жизни, это мы, естественно, знаем. И на фоне целлулоидного, испугавшегося человека, который, наверное, 5 часов на своих конференциях, пресс-конференциях сидит в памперсе, наш живой президент смотрится просто роскошно. И, наверное, здесь и кроется ответ, почему неживые целлулоидные пропагандисты, которым, одному из которых, я надеюсь, петиция соберет необходимое количество, 100 тысяч голосов, будет закрыт доступ его Италию на виллу, он будет ходить в туалет только в Российской Федерации. Они чувствуют себя неживыми, мертвыми на фоне нашей жизни, нашей политической жизни, нашей активности и нашего вот воздуха, который есть в Украине, в сравнении со своей серой, бессмысленной, целлулоидной жизнью. То есть это обида на весь мир, который проявляется через все комплексы.
Спасибо, Александр. И я перейду к украинскому каналу. Он называется «Прямые». Украинский канал «Прямые». Я смотрела несколько перед... Это вот тоже очень любопытная тема, потому что вообще-то, вы как вот в анекдоте, но они так, ну, конечно, логично, когда украинцы там критикуют своего президента. Другое дело, что на канале «Прямые», который считается близким к Петру Порошенко, там тоже, так же, как в студии Владимира Соловьева, нет прозеленского человека. Один. Так вот у... На канале «Прямым» там нет ни одного человека, ни одного, даже Василя там такого нет, который бы какие-то слова о нем сказал, даже не то, что там добрые, но какие-то нейтральные. Я вот покажу вам одно шоу, это, ну, конечно, гораздо более симпатично Микола Вересень, ведущий, чем Соловьев, я не хочу их сравнивать, но вот посмотрите представление гостей, которые будут обсуждать вот эту пресс-конференцию Владимира Зеленского в украинском эфире.
Отже, я представлю гостей. Почасти.
Я представлю гостей. Ту часть из них, которая пришла, и даже тех, кто пока не появился. Но мы все в неумолимом ожидании. Владимир Арьев, народный депутат фракции «Европейская солидарность», говорит, что при Зеленском, утверждает он, начался серьезный спад. Николай Скорик, народный депутат оппозиционной платформы «За жизнь», говорит, что год Зеленского – это год циничного обмана людей. Какое совпадение вы видите? Антон Поляков, если президент Зеленский не начнет разговаривать с людьми, его рейтинги будут падать. Видите, как все плохо что-то пока. Борислав Береза, сооснователь общественного движения «Свои». За год Владимир Зеленский так и не стал более компетентным. Ну, надеемся, что придет Муса Магомедов, а потом или до него придет Александр Устинов. И, может быть, кто-то, наконец, скажет доброе слово о президенте.
Про президента. Ну, тут две ошибки допустил наш корреспондент. Во-первых, который озвучивал это представление, во-первых, Борислав Береза. Во-вторых, он сказал, что придет, может быть, Муса Магомедов и Александра Устинова и скажут добрые слова о президенте. И я дождалась, когда они придут. Но Александра катком проехалась по президенту, честно вам скажу. Мы не будем разбирать там... Я не говорю, что эта критика была какой-то там особо необъективная. Но смысл в том, что она катком, а Муса Магомедов, наверное, как человек, ну, дипломатично сказал, что он этой пресс-конференции вообще не видел. И хорошо бы, чтобы его в следующий раз пригласили. попросили. Он так посидит, пока послушает, но говорить ему совершенно не о чем. Поэтому в итоге получилось, что все эти гости этой прекрасной студии Михаила Березня, ну, отрывались, оттаптывались на Зеленском кто как мог. И я спрошу у Леонида. Леонид Швец, я бы обратилась к вам с таким вопросом. Вы знаете, что экспертное сообщество в социальных сетях тоже, и в медийном, в телевизионном эфире, оно же действительно очень остро критично. Все-таки большинство очень остро критически относится к Зеленскому. И я знаю, что некоторых людей невозможно изменить. Их мнение о нем уже сформировалось железобетонно. Невозможно изменить никакими шагами. Вот считаете ли вы, что... А при этом рейтинги, как мы уже вот говорили, они позволяют ему оставаться на плаву. И, как говорится, если бы выборы случились в воскресенье, он бы опять их выиграл. Вы считаете, что перевесит в этой ситуации? Вот это вот скорее негативное мнение о нем экспертного сообщества или поддержка людей? Для него что окажется, что будет держать его на плаву? Что сможет ли удержать его на плаву вот эта поддержка, которую он пока располагает?
Ну, мне не совсем нравится само выражение «держаться на плаву». Желательно, чтобы он при этом греб и страну на себе тащил.
Ну, да.
В общем-то, что значит держаться, да? Лишь бы не утонуть. Этого маловато для того, чтобы быть приличным президентом. Смотрите, вот эта ситуация со сбитыми летчиками, которые собираются регулярно в студиях партийных и костерят Зеленского, она продолжается уже год. И, тем не менее, соцопросы показывают, что у этих проектов, которые он пустил ко дну, шансов по-прежнему нет, а он их всех убирает. Ну вот, очень характерно последние социальные замеры, которые показали, что если бы повторился второй тур, то Зеленский выигрывал бы с соотношением 3:1 против Порошенко отдельно, против Тимошенко и против Бойко. Там где-то 75% на 25%. Ну о чем речь? Это ведь даже там, не знаю, не 30-25. То есть убедительное поражение. То есть пока это злословие, которое пока, конечно, не доходит до форм, которые мы слышим там из помоек российской пропагандистки. Но местами бывает, честно говоря, перехлёсты. Пока это никак не переубеждает людей, проголосовавших год назад, изменить свое мнение.
Угу. Вот, Леонид, вот, кстати, хорошо, что вы об этом именно заговорили, потому что в обеих студиях, вы простите, что я их сравниваю, может быть, это кощунство, но тем не менее, очень похожая аргументация в студии Соловьева и в студии Миколы Вересня. Почему все-таки он сохраняет этот рейтинг? Потому что люди вот такие, вот они, ну, товарищи не понимают, но вот он сохраняет рейтинг, ну вот, не народ, как это говорится, царь, народ плохой. Давайте посмотрим, как эксперт, в кавычках, студии Соловьева, постоянно регулярный Константин Затулин, не при украинцах будет сказано это слово, как он объясняет вот эту вот народную поддержку Владимира Зеленского.
Чем гордиться? Так ведь гордиться же, смотрите, гордиться, здесь передача рассказывает, какой он у нас креативный. Он ни черта не сделал, он все, что обещал, не сделал, сделал наоборот. При нем война стала расширяться, расползаться, и сейчас вообще речь идет, вот в этот момент идет о том, что объявлена мобилизация в Донецкой и Луганской Народной Республике, потому что их обстреляли больше, чем когда бы то ни было. Бьют, между прочим, целенаправленно по объектам жизнеобеспечения, для того, чтобы вывести из строя всякие сети, предприятия, которые в этой ситуации продолжают работать и таким образом давать хлеб тем самым гражданам ДНР, ЛНР, которые одновременно являются не только гражданами России, некоторые из них, это в малом количестве, в основном-то они граждане Украины. Это при нем, когда началась эпидемия пандемии, там, коронавируса, отгородили карантином, и ДНР, ЛНР, это лишний раз говорит о том, граждане свои или не свои, территория своя или не своя, чем гордиться? Так ведь гордятся же. Так ведь же продолжают, говорит, ну да, ну хорош, но он же сам вот, например, не украл еще. Вот он не украл еще, как Порошенко. Это уже достаточно, это уже положительная характеристика. На самом деле, знаем мы, украл он или нет, это потом все выяснится. Так вопрос в том, вопрос на самом деле не к Зеленскому, вопрос к народу Украины, к избирателям Украины. Я задаю риторический вопрос, потому что знаю, что народа Украины единого. Как не существовало, так и не существует. Есть одни люди на Востоке, есть другие люди на Западе. Есть еще между ними какие-то средние обстоятельства в центре Украины. Нечто смешанное и так далее, и так далее. И вот эти люди не в состоянии на самом деле сделать вывод объективный. К сожалению, получается так. Хотя речь идет всего лишь о годе. Может быть, они сделают его через некоторое время. Может быть. Но если так будет продолжаться, то ничего, кроме как позора, Украина это не получит.
И то же самое вот сейчас произойдет в украинской студии. Такой политический психолог, которого тоже будет спрашивать, ну что же люди-то все еще за него держатся, он тоже будет говорить о таком неразумном коллективном Зеленском. Давайте его послушаем.
Люди уже отнеслись к нему не как к политику. И именно благодаря этому он на этой должности. Люди уже прощают ему большое количество ошибок, и рейтинги, которые мы видели, они свидетельствуют о том, что, несмотря на то, что Зеленский не политик, не квалифицированный, не разбирается во многих вещах, но все равно поддержка у него очень высокая. И это вопрос уже не к Зеленскому, а это вопрос к коллективному Зеленскому. Это вопрос к обычному украинскому избирателю, который выбирает именно такой типаж политика.
Вот в мягкой форме, но в принципе, ну вот нравится. Тут даже слова некоторые у них прям совпадают. У Затулина и у этого психолога. Ну вот он им нравится. Мы не понимаем, ну что за люди, но нравится.
Ну, знаете, другого у нас украинского народа немає. Да, и голосовать будет тот, который есть. По большому-то счету, во-первых, рейтинги сейчас, это, конечно, для политиков важно, но это не принципиальная штука, потому что сейчас не выборы. И если так все будет продолжаться, то выборы через 4 года. Что там будет, это еще очень такой длительный период. Я хотел сказать, вот тут Константин Затулин, как бы вот выливая свой ушат говна, извините, как обычно...
Не уподобляйтесь.
Немножечко прикрутил ситуацию. Почему происходит сейчас обострение на линии соприкосновения? Дело в том, что Кремль и Москва, они очень раздосадованы тем, какую позицию сейчас офис президента, ну, в частности, наш там вице-премьер Резников, занимает в этом вопросе. То есть, когда они на весь мир показали, что оккупированный Донбасс представляет граждане России, то как бы, любой здравомыслящий человек, который за этим процессом следит, где бы он ни был, во Франции или в Германии, он, наверное, задастся простым вопросом. А не слишком ли много России в этом так называемом внутриукраинском конфликте? И ребята из Кремля, они просто сразу используют единственный козырь, который у них, и рычаг, это военный. И вот сейчас это обострение на линии соприкосновения, там, что там он там рассказал, что по заводам стреляют еще. Это бредни, потому что фактически там все остановлено, российская оккупационная администрация, потому что, ну, этот регион до оккупации занимался там экспортно-ориентированной отрасли в первую очередь. На сегодняшний день нельзя продавать на этой планете продукты, произведенные под брендом оккупационных администраций. Даже Россия, частично они там это забирают, там делают российские документы, но даже, там, допустим, российские там металлургические заводы, они под своими бумагами это поставлять не хотят, потому что боятся санкций. И так далее, и так далее. Просто вот, ну, российская публика, она, понятно, они пытаются как бы вот сместить вот Зеленский им плохой. Хотя на самом-то деле, хотелось бы спросить, тут же 6 лет Луганде недавно было, что ж вы не дискутируете на тему успехов процветающих молодых республик? Об этом они не говорят. А по поводу вот рейтинга, Зеленский... Ну, он же, по сути, кандидат от такого слоя общества, который придерживается тезиса Леси Поддеревянского «отстаньте от нас». То есть это срез общества, которые не хотят никаких резких поворотов ни в сторону, там, я не знаю, там, суперукраинизации, чем занимался, например, Петр Алексеевич, ни, естественно, не хотят поворота в сторону России. То есть такой вот базовый или там, центральная часть спектра, ну, во всем обществе, в любом обществе таких людей большинство. И, конечно, Зеленский, несмотря на то, что он, ну, как мне кажется, как президент еще ничего не сделал, по сути, ну, система управления осталась, государство работает, все эти выплаты выплачиваются, а своей вот этой непосредственностью, человечностью, что он даже ходит писать, то есть он...
Какой кошмар.
Он не король, да. То есть он позиционирует себя как человек, а не как полубог. Естественно, ну, людям это нравится, плюс он молодой, симпатичный, но что будет дальше, я еще не знаю.
Ну и, кстати говоря, вот эта вся пропаганда антизеленская очень резкая, действительно антизеленская, они пытаются сравнивать его с Петром Порошенко в гораздо худшую для Зеленского сторону, это, видимо, работа уже на аудиторию Донбасса, они говорят о том, что гораздо больше гибнет при нем, чем при Порошенко. Это вот из программы в программу я эту тему вижу, что, дорогие там наши ДНР, ЛНР граждане, это не тот пришел к вам, который вас спасет и который принесет мир. Это еще хуже, кровавее и так далее и тому подобное. Александр Харебин, я хотела бы вам слово дать по поводу вот этой поддержки. Он за счет чего ее сохраняет? Вот я еще раз вернусь к украинскому политическому психологу. Он говорит, что, ну вот да, такие люди, у них запросы. Ну и во всем мире есть запрос на лидера, который не из старой обоймы, вот из новой обоймы. Но на этом же не продержишься долго. На таком запросе год держаться так, что при всех вот катаклизмах, которые происходят в Украине, он завтра все равно выиграет выборы. На одном запросе не продержишься. Вы согласны? Что-то еще есть, наверное.
Есть хорошая поговорка. Собаки гавкают, караван идет. Поэтому российское телевидение, оно не все российское телевидение, а конкретно пропагандистские каналы Соловьева и прочие Скобеев компаний, скажу честно, недалеко ушли от канала «Прямой», который вы нам показали как один из ярких примеров антизеленской пропаганды. В Украине, к сожалению, действует пул каналов Медведчука, кума Путина, который после вчерашней пресс-конференции и весь полканал устроил антизеленскую истерику по поводу конкретных фраз Зеленского по управлению Россией боевиками на Донбассе, по поводу русского языка, по поводу прямого выпада в отношении журналистки одного из каналов Медведчуковского пула. Вас можно смотреть, но невозможно слушать. Поэтому внутри нам в Украине хватает внутренней оппозиции Зеленскому, которая находится как раз на разных частях спектра. Если канал «Прямой» и группа Порошенко играют в риторике ультрапатриотизма и ультранационализма, то пророссийские медиа и пророссийские партии играют в категории пророссийского крайнего поля. А избиратели Украины и люди Украины, которые в риторике имперских политологов или российских товарищей говорят, народ у нас не тот. Народ тот, который обладает властью избирать своих представителей. И я вот с Романом не соглашусь, наверное, в одной части, в единственной части, когда он говорит, что украинский народ такой аморфный, вот он не готов идти ни к тем, это просто такие вот... как-то так сформулировал эту мысль, я думаю... Мы понимаем, о чем. На самом деле народ Украины сделал единственно правильный сейчас выбор. Это забыть о разногласиях и о крайностях государственной державности, которая одна угрожает, другая строит, говорит Медведчук, Порошенко. А Зеленский объединил все свои населения и все регионы Украины вокруг идеи будущего. Потому что в основном эти две крайности, они основаны на прошлом, на прошлой истории, на исторических параллелях. У кого-то это Степан Бандера, у кого-то бывший Советский Союз. Народ Украины смотрит вперед. Зеленскому они увидели это слово «вперед». это другая Украина, которая будет построена на других принципах и будет обеспечивать людям жить в другую. И вот этот год, который прошел, вы верно заметили, Елена, что государство не развалилось. И это было лучшее подтверждение того, что Украина состоявшаяся, устоявшаяся государство с избирателями и силой двигаться дальше.
Александр, спасибо. Я, кстати говоря, хорошо, что вы напомнили мне, я хотела обратить внимание нашей аудитории, которая не смотрела эту пресс-конференцию. Я смотрела ее 3 часа. Я сожалею, конечно, что не могут ее смотреть российские зрители. Это любопытное зрелище. Это то, чего вы никогда не видели. Когда журналисты, вот в частности журналистка канала News One, которая допрашивала его, а проголосовали бы сегодня за вас, ваши избиратели, если бы они знали, что произойдет через год. И вот она его терзала, он ей отвечал. Потом, например, Владимир Соловьев, который этот момент показывал, он сказал, что вот он ей не ответил на вопросы, на этом все закончилось. Это неправда. Он ей не ответил сначала, действительно, этот вопрос. Но она продолжала с ним разговаривать. И даже когда у нее уже кто-то там забирал микрофон, он попросил верните ей микрофон, у них был бесконечный диалог между собой. Это огромное отличие от пресс-конференции, на которой ходит Роман Цымбалюк, где вы, Роман, задаете вопрос, вам отвечает фиг знает что, и что хочет, то и отвечает, но у вас нет возможности сказать, Владимир Владимирович, да вы что, да вы не ответили, да вы, пожалуйста, мне все-таки ответьте. Правильно я понимаю разницу?
Ну, естественно, поэтому как бы эти вопросы, ну, вот в моем случае, они так и формулируются, как бы, там же, если кто достаточно посмотреть, вот эти девушки, которые дают микрофон, тут просто надо обратить внимание, что некоторым, ну, допустим, пулу кремлевскому дают этот микрофон в руки, а те, кто как бы вражины, те, соответственно, должны вести себя, ну, соответственно, эта девушка держит, тебе его никто не даст, потому что прямой эфир, как бы, чтобы тебе в случае чего в любой момент можно было его забрать. Я хотел поправиться, наверное, может, насчет фразы «отстаньте от меня», она была не самая удачная, но на самом-то деле я как раз вот эту вот мысль и хотел сказать, что, как и Александр, что люди не хотят крайностей ни влево, ни вправо, то есть когда, ну, условно говоря, исключительно по идеологическим моментам, только качают идеологические моменты. То есть там язык, там НАТО, история. Хотя, ну, как мне кажется, НАТО это уже не идеология, это вопрос в том числе выживания. Но по всем остальным пунктам, которые вот за всю историю независимой Украины использовались, то многим это просто надоело, когда вместо того, чтобы говорить о каких-то экономических вопросах, исключительно там вот взывают к чувствам, таким вот эмоциям. И до этого политики пытались именно вот этим вот эмоциями разделения. Может быть, в этом как бы и есть этот феномен Зеленского.
Я хочу обратить внимание нашей аудитории на то, что Роман Цымбалюк сегодня сидит в вышиванке, которая называется «Белым по белому».
Да, да.
То есть, вот, может быть, вам не видно, это очень красиво, «Белым по белому». Сегодня день вышиванки, я всех поздравляю, это исключительно красивый праздник в Украине, все одеваются, когда хорошая погода, это выглядит совершенно потрясающе. И я хочу сейчас обратиться к одному эпизоду в пресс-конференции Владимира Зеленского, за которого нагреб, опять же, со всех сторон, от Соловьевской, от канала «Прямые», от всех он получил. Вообще, надо сказать, что вопросы, которые там, они были неприятные. Я не знаю, там потом, конечно, были в украинской прессе страсти, что этих не пустили, тех не пустили. Но вопросы, которые они были исключительно неприятны. Ну, не исключительно, но очень много неприятных. О его друзьях из 95-го квартала, что вот он обещал, что кумовства не будет, а он взял на работу друзей. Вот этот Оман, вот эта поездка в Оман, которая почему-то не давала покоя, ну, почему-то это, может быть, мне уже мои гости объяснят, она не давала покоя журналистам украинским несколько месяцев. Им не казалось, что вопрос, ответы, которые они получают, их не устраивали ответы, которые они получают. Еще и еще раз прозвучал этот вопрос, и мы для того, чтобы просто понимала наша аудитория, о чем идет речь, сделали такой сюжет, что это была за история с этим Оманом. Посмотрите его, пожалуйста.
В начале января этого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Оман. Во время своего визита он встретился с местными властями, президентом Государственного генерального резервного фонда и министром иностранных дел. Целью встреч было обсуждение торгово-экономического сотрудничества между странами и привлечение инвестиций от оманских бизнесменов. Несмотря на официальные встречи, в офисе президента Украины заявили, что поездка носила частный характер, а в Госуправлении делами подчеркнули, что не выделяли на нее средств. 13 февраля журналисты украинской программы «Схема» сообщили, что одновременно с Зеленским в Омане якобы находился бывший глава ФСБ, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. По информации схем, президент Украины якобы вернулся из Омана на том же самолете, на котором российский чиновник прилетел несколькими часами ранее. В офисе президента эти сообщения назвали ложью и потребовали опровержения. Бывший помощник президента Андрей Ермак, сопровождавший Зеленского на встречах в Омане, также подчеркнул, что встреч с представителями России не было. 20 мая, в годовщину своей инаугурации, Владимир Зеленский провел пресс-конференцию. Один из журналистов задал вопрос о поездке в Оман, сравнив ее с поездкой Порошенко на Мальдивы. Украинский лидер на это ответил, что не обязан говорить СМИ о своей частной поездке.
Летів до своєї сім'ї. Моя сім'я проплатила номер в готель. Я прилетів, я там був, мені здається, 3 ночи.
Зеленский подчеркнул, что не брал с собой офис, помощников, министра иностранных дел, а с оманскими властями встречался в частном формате.
Ну и вот была очень похожая реакция на его ответ в российской студии, в украинской. Давайте сначала посмотрим соловьевскую реакцию.
Вот это вообще набор абсолютного бреда. И никто из украинских журналистов его не разобрал по косточкам. Значит так, летит президент страны в страны, где у него нет посла. А кто тогда договаривался о важных встречах? Эти встречи были не подтверждены? То есть все, Министерство иностранных дел не составило график визита президента вместе с администрацией президента? Если это частный визит, то какие официальные встречи? Если это частный визит, который он купил билет, а там он говорил, что мог взять самолет и вот как-то поехал. Что это вообще, что такое категория? Ты президент страны? Так ты летишь встречаться или летишь в семье отдыхать? А если летишь в семье отдыхать, и при этом таким образом, чем ты отличаешься от Порошенко на Мальдивах?
Ну, он не человек системы, для него вот эти системные вещи
чужды. Он президент вашей страны или нет?
Он
ну,
учится,
что он врет тогда?
Он учится.
А вы знаете, что лучше, то есть ты прилетаешь в Оман, где у тебя нет посла, и говоришь, что ли, здрасте, я тут прилетел, знаете, я президент Украины.
Но видно,
а вы можете меня встретить с кем-нибудь важным? Ой, он у вас болит. А может, что другое есть?
Владимир Владимирович,
это же идиотизм.
А вы знаете, почему он врет? Потому что «вести в оману» по-украински означает «соврать».
Ну вот кривляется, и вот он все врет, вот это вот такая вот реакция. Но совершенно напрасно Владимир Соловьев сказал, что не обратили внимания, ну конечно не обратили внимания украинские журналисты, и украинские эксперты, и украинские политики, и в студии канала «Прямы», конечно же, об этом говорил вот политик Борислав Береза, что все врет, что он летал в Оман, как он говорит, что почему это частный визит, если с ним летала его охрана за государственный счет, и посол там был. И вот он не встречался с тем человеком, который стал в результате правителем Омана. Все врет. Вот посмотрите этот эпизод в украинском же эфире.
В мене лише одне запитання. Він не втомився брехати? І коли він потім відхвилив...
У меня только один вопрос. Он не устал врать. И когда он потом говорит, вы знаете, это они держатся, а я другой. Так он же врун, откровенный врун, и ему должно быть стыдно. Потому что та урино-офтальмология, которой он сейчас занимается, это позор.
Урино-офтальмология, которой он сейчас занимается, это ганьба.
Ну, врет позор, там врет позор, здесь врет позор. Леонид Швец, вы нам, пожалуйста, с этим Оманом, вот почему вокруг него такие страсти, вокруг этой поездки все еще? Во-первых, почему он продолжает эта поездка интересовать журналиста? Почему, ну, я задала вопрос, почему такие страсти вокруг Омана Январского?
По Оману действительно командой президента, неопытного президента, неопытной командой была допущена как минимум одна ошибка. О том, что президент находится в Омане, люди узнали не из банковой, не из каких-то там сообщений. Там президент поехал на отдых к семье, попутно встретился там с официальными лицами или собирается встретиться с официальными. Этого ничего не было. И журналисты узнали, что Зеленский в Омане. Кто-то, кстати, сбросил. Я не исключаю, кстати, что какие-то ваши ребята, спецура какая-нибудь. фотографию Зеленского именно вот в какой-то гостинице оманской. И реагировали уже в пожарном порядке. Это уже выглядело, конечно, как оправдание, как будто что-то делается там стыдное. Тогда же пошла вот эта вот версия о том, что там якобы был Патрушев, что потом никак нигде не подтвердилось. Ну, в общем-то, поставили Зеленского и его команду в положение оправдывающихся. А поскольку отношение к Зеленскому... Вот, кстати, мне очень нравится, большая благодарность вам, Лена, что вы сопоставили, насколько резонирует атака на Зеленского в российское и в оппозиционное в Украине. Насколько они совпадают. И мне даже очень понравилось, что в одной аудитории на прямом канале сидят Борислав Береза, бывший один из руководителей правого сектора, да, очень известного. Так, организация, запрещенная в России, да, к упоминанию даже, да, с представителем ОПЗЖ, который руководит фактически кум Путина, который не скрывает, что он остается кумиром, Путин остается кумиром своего кума. Да, вот сейчас вот это вот все совпало, им всем это не нравится. По Оману, мне кажется, я ответил, а откуда такой накал страстей? Мне кажется, это объясняется следующим образом. Есть два момента. Первый момент. Зеленский, это, знаете, это плевок всем вот, карьерным политикам. Вот пришел парень откуда-то со сцены, смешной, еще и комик, и убрал вот этих вот всех людей, которые с утра до вечера по всем каналам рассуждали о том, как они будут спасать там родину и планету. Это, кстати, очень страшно для России, где вообще как бы, политика таковая отсутствует. Там в политиков играют вот старые куклы, Зюганов, Жириновский, Явлинский. Это все очень смешно, неинтересно, да? А имя Навального вообще запрещено произносить на каких-либо каналах. И тут появляется, оказывается, может прийти человек, который еще год до президентских выборов никуда не собирался, приходит и их убирает всех. То есть это номенклатурное сознание это пережить не может. Это страшный удар, это больно, это неприятно. Это первый момент. Второй момент тот, о котором сказали коллеги. Зеленский похоронил два ключевых проекта, которые время, ну, так, менялись у власти в Украине. Один такой консервативно-националистический, который воплощался Ющенко. А второй такой пророссийский, мы же братья, связи и так далее. Он как бы укоренен в режиме Кучмы был, да, а потом вернулся с Янукович. Вот. И Зеленский показал альтернативу, что, ребята, и это не работает, и это не работает. Это очень обидно. Большое количество людей паслось вокруг этих проектов. Ну, обслуживая их медийно, обслуживая их экспертно, участвуя в тех или иных проектах и так далее. Они сейчас, вот в течение года, вот то, что мы видим, они постоянно критикуют Зеленского, но пока не могут ухватить, в чем его слабость. Вот у него сплошные слабости, нет сильных сторон. Он делает постоянно глупости, ошибки какие-то. Держится, вот как вы говорите, на плаву. Чувствую на плаву, он лидер, да, популярности. Ничего не могут ему противопоставить. Это больно, обидно и страшно. И мне забавно, что в этом совпали как российские представители, как бы нелюбители Украины, так и штатные патриоты Украине. Это очень интересно.
Да, это, вы знаете, я смотрела эти два эфира подряд, они практически одинаковые, они интонационно одинаковые, там, ну, может быть, грубее российский, но вот ты брехло, это позор, это... Они и стилистически похожи, и, ну, я имею в виду, там, лексически, может быть, отличаются, и, может быть, они не так разбирают в Украине его походы в туалет, вроде бы этого не было, но... Но похоже, и я должна сказать, что тоже к горькому своему сожалению, что там в социальной сети одного из участников этих украинских обсуждений я видела фотографию, вот этот «З», вот эти буквы, и собачка поднимает ножку. И эта фотография украшала эфиры Ольги Скобеевой тоже. То есть даже фотографию использую для того, чтобы его принизить роль и достоинство, как сказать, честь и достоинство. Даже одна и та же фотография используется у украинских национальных патриотов и в эфирах Ольги Скобеевой. Тут, конечно, абсолютное, вот есть просто дословное единство. Это просто уникальный человек в этом смысле. Он объединил совершенно при Порошенко такого, конечно, не было. Единство, вот никогда я такого не наблюдала. Вот никогда не наблюдала, хотя я это наблюдаю уже годами, вот с 13-го года, такого совпадения повестки российских пропагандистских каналов и украинских.
Ну, я бы не делал бы из этого какое-то такое открытие. На самом-то деле, ну, во-первых, цели ребят, которые в киевской студии, и ребят в Москве, они противоположны.
Конечно. Нет, ну, во-первых, это их президент. Начнем с того, что это
вообще-то... В Киеве хотят люди вернуться во власть при следующих выборах. А российская аудитория, они хотят вернуть Украину в родную гавань и используют любые приемы для этого. Просто я вам хочу сказать, что российский телевизор, он устроен таким образом, что он всегда будет мочить действующего президента Украины. Потому что во время каденции Петра Алексеевича, и мы же тоже там говорили, что он сколько-то там детей убил на Донбассе, сейчас, собственно говоря, вся эта же риторика используется в адрес и действующего президента.
Теперь поэтому... он уже практически голубь мира Порошенко в сравнении с этим.
Ну, это очень много таких, что он стал хуже, как бы, но если завтра, ну, я не знаю, как, что должно произойти, будет новый президент, то выяснится, что Зеленский был не очень плохим, а вот этот, который сохраняет ядро украинского национального интереса в конфликте с Россией, соответственно, все эти слова, все эти словесные обороты и все эти говорящие головы, они просто у себя тумблер переключат и будут называть другую фамилию. Это россияне в этом плане не оригинальны.
Ну и тут, конечно, нужно все время... Мы как-то забываем о том, что там поносят украинского президента, а здесь своего президента. То есть это то, до чего, конечно, российское телевидение не может представить ни в каком сне, в страшном или не в страшном, представить себе такие эфиры. Я не к тому, что это в плюс так уж, потому что мне не всегда кажется справедливым. Но надо об этом тоже помнить, что вообще-то они имеют право на своей территории, на своих площадках говорить, о чем они хотят. И когда шла пресс-конференция Владимира Зеленского, он тоже говорил о том, что да, у нас, ну, олигархическое телевидение, это правда, у нас есть, они разделены, но у нас же говорят все, кто что хочет. И даже перейдя на русский язык, он сказал, что, ну, ведь у нас же, слава богу, нет этого, что дорогой товарищ Зеленский на всех каналах, выдвигайтесь-ка вы на второй срок, этого, конечно, нет и не будет. И вот также хочу передать...
На пятый срок.
Да, на пятый срок, он сказал. И у меня есть коллега Наталья Легачева, она ведет «Детектор медиа», и она была разочарована тем, что не удалось задать вопрос ее корреспонденту, которая хотела бы спросить его, почему до сих пор вы позволяете функционировать каналом Медведчука? Да они ему тоже, я думаю, не нравятся этому, мягко сказать, не нравятся ему каналы Медведчука, но ведь он же не может их национализировать, экспроприировать, правда же, Роман? Это же частная собственность.
Нет,
это право
частное. Есть у нас Нацрада, Национальный совет по телевидению и радиовещанию, чтобы на этот шаг пойти можно. Вначале Владимир Александрович об этом говорил. Между прочим, сразу же.
Вот у них отбирали лицензию.
В этот же день за группу команду каналов Медведчука вступился в Путин. Будучи где-то за границей очень далеко, по-моему, на саммите БРИКС, не могу точно сказать, но факт остается фактом, чтобы пойти на этот шаг, он с точки зрения национальных интересов Украины, как мне кажется, абсолютно логичный, но нужно иметь такую политическую волю и готовность. Но это, как мне кажется, по сути, объявление второго фронта Российской Федерации. Пока Владимир Александрович на это не пойдет, но если он на это не пойдет, вполне возможно, они в конечном итоге с его рейтингов и расправятся.
Расправятся.
Поэтому, вот эти три... как мне кажется, решение должно быть. Потому что вот эти медведчуковские каналы, они же тоже как бы, они самого Зеленского не мочат, а мочат всех, кто вокруг. Ну, точно такая же история была с Петром Алексеевичем. Они его тоже транслировали в прямом эфире, его все патриотические речи, а между этим рассказывали, какой он редиска.
Но, Роман, мы все равно должны понять, что он не может физически отобрать эту собственность. Он не может разгромить бизнес, как разгромили
речь
бизнес Гусинского. Речь идет о лицензии. И ее отбирали за некоторые нарушения.
Такие возможности у него есть. И сейчас в этом совете все люди уже назначены от новой власти. Поэтому было бы желание.
Хорошо. Первый год закончился. Вступаем вместе с Владимиром Зеленским в его следующий год. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России.